новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Результаты проверки российского речного транспорта. Суд над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Судьба арестованных во время акции протеста «Стратегия-31» на Триумфальной площади в Москве. И Московский театр на Малой Бронной одним из первых в российской столице открыл новый сезон. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Генеральная прокуратура России после крушения пассажирского теплохода «Булгария» провела проверку соблюдения правил эксплуатации водного транспорта и выявила многочисленные нарушения. По словам официального представителя ведомства Марины Гридневой, главная беда российского гражданского флота – это старые теплоходы, перегрузы судов, устаревшее спасательное оборудование и неукомплектованные экипажи. Результаты прокурорской проверки лишь подтвердили то, о чем говорили эксперты. Они ждут выводов о непосредственной причине катастрофы теплохода «Булгария». С подробностями Мумин Шакиров.
Транспортные прокуроры организовали проверку в сфере безопасности на водном транспорте и пришли к выводу, что ситуация на речном флоте в России плачевная. Суда используют несертифицированное спасательное оборудование, ходят перегруженными, экипажи не укомплектованы, в некоторых регионах при перевозке пассажиров судовладельцы эксплуатировали навигационные приборы с контрафактным программным обеспечением на иностранном языке. Речной регистр выдавал свидетельство о годности к плаванию судам, не отвечающим установленным требованиям. Одним словом, не было должного государственного контроля. Более 700 судов, перевозящих пассажиров, имеют возраст свыше 30 лет. К таким выводам пришла Генеральная прокуратура, когда провела специальную проверку после трагедии с теплоходом «Булгария». Огласила эти результаты официальный представитель ведомства Марина Гриднева. По ее данным, транспортные прокуроры уже расследуют несколько уголовных дел по фактам злоупотребления на водном транспорте, и это только начало. Эксперты, ознакомившись с заключениями прокуроров, пришли к выводу, что отчет очень поверхностный и не отражает реальную картину, сложившуюся на речном флоте, в особенности после трагедии с Булгарией. Такова точка зрения главного редактора интернет-издания «Морской бюллетень» Михаила Войтенко.
На мой взгляд, исходя из моего опыта, тех морских дел, которые они вели, у них задача-то, собственно, две. А вот как-то перед самой вышестоящей властью показать, какие вот они смелые и находчивые. И чем больше они шороху наведут, тем громче они скандал устроят, тем лучше. Я сначала хотел бы услышать квалифицированный анализ обстоятельств и причин гибели Булгарии. Вот сначала я хотел бы услышать вот это. Потом, что этому способствовало, в результате чего оно... Если там все дальше идет по цепочке, то в результате чего? Речной регистр не досмотрел. Эксплуатировалось оно каким-то образом. Видно было всем, что аварийно, а вот оно, тем не менее, эксплуатировалось. Тогда в таком случае, кто именно и как мог бы это дело приостановить? Они так, пробежались они там по всем судам, парализовали весь речной флот России. 700 судов, что значит 700 судов? Крупных судов 700 нету в российском речном флоте. Откуда они взяли эти 700 судов? Они срастили вообще все подряд, что ли? Так если взять вот эти вот типа «Ласточки», которые там утонули на Москве-реке, если вот эти вот частные взять, то нарушение стоит, а нарушение погонять. Там можно тысячи, если не десятки тысяч собрать. Подход, короче говоря, вот такой, что вот мы давайте усилим контроль. Суда старые, а это совершенно ни о чем не говорит. 30 лет до речного судна – это отнюдь не тот возраст, при котором можно говорить о какой-то его профнепригодности этого судна. Это не морские суда, это речные. В общем и целом, я считаю, что никто не ответил на вопрос на главный, почему именно утонула Булгария, почему она утонула.
Этот же вопрос волнует и заместителя председателя профсоюза моряков России Игоря Ковальчука.
Какие же были конкретные совершенно причины того, что судно утонуло? Вот я это не услышал. То есть привлечены ли там какие-то эксперты, которые, так сказать, могли проанализировать ситуацию, что конкретно произошло, каким образом судно стало, значит, во-первых, крениться, каким образом вода стала поступать, так сказать, внутрь корпуса, и почему конкретно это произошло, почему судно перевернулось. Вот этих выводов пока нет. Это все общие выводы, которые лежат на поверхности.
Но, с другой стороны, судно находится в доке, и его обследуют, сразу же это не может произойти.
Я просто обратил внимание, что на докладе президента господин Бастрыкин доложил, что основная причина – это техническое состояние судна. Ну, извините, с учетом вот того, что все суда речные достаточно, так сказать, преклонного возраста, если произойдет какое-то ЧП с любым из этих судов, эту причину можно будет легко называть буквально там в первые часы. Значит, а вот конкретная причина, она ведь есть, и она должна быть установлена. И вот это уже будет основанием там для прокуратуры конкретно. На самом деле нужна государственная программа восстановления речного флота. Я, честно говоря, не очень понимаю логику. С одной стороны, мы не открываем свои реки для иностранных судов, которые могли бы быть, может быть, более безопасны, да, вот с этой точки зрения. Ну, так как здесь, так сказать, прослеживаются какие-то более стратегические мотивы, видимо. С другой стороны, мы не придаем должного внимания, в принципе, состоянию речного флота.
Председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга Игорь Курдин, считает реакцию Генеральной прокуратуры на трагедию с Булгарией запоздалой.
Проснулись, как в той рекламе, а мужики-то не знали? Да все знают. В прокуратуру поступали сигналы, жалобы пассажиров, туристов вот на эти мелкие недостатки. И это все копилось и выкатилось в катастрофу Булгарии. Так же, как когда-то на военно-морском флоте в катастрофу Курска. Прокуратура, у них же специальное подразделение, транспортная прокуратура, которая обязана надзирать за исполнением законов на надводном транспорте. И что им еще надо было? Им надо было, чтобы погибло 100 человек и погибло судно, для того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, за которые они, между прочим, получают зарплату, дай бог, чтобы достойно. Очередной раз вот понадобилась гибель такого количества людей, чтобы люди оглянулись и посмотрели то, что давно происходит вокруг. Это была системная ошибка, накопленная, которая выразила вот в такую трагедию. Те нарушения, которые уже выявлены, они просто являются вопиющими. Их не должно быть. Да, бывают и айсберги, бывают еще что-то. Вот бывают стихийные обстоятельства, которые мы не можем предвидеть. Но то, что мы можем предвидеть, мы обязаны предвидеть и не допустить этого. А вот здесь появляются конкретные виновники, те, кто давал разрешение, те, кто проверял закрытыми глазами, те, кто, я не могу сейчас никого обвинить во взяточничестве, но уже говорил и повторяю, вот основная причина – это банальная человеческая жадность. Кто-то хотел заработать и готов был поделиться какими-то суммами для того, чтобы этот пароход вышел в рейс.
Булгария затонула 10 июля этого года в акватории Куйбышевского водохранилища в Татарстане. Погибли 122 человека. Предварительной причиной крушения теплохода названо неудовлетворительное техническое состояние судна. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак отверг все обвинения, выдвинутые против них на начавшемся сегодня под Каиром судебном процессе. Мубараку прежде всего инкриминируется причастность к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. Адвокат матери Сергея Магнитского заявляет о подлоге со стороны следователей, ведущих дело о гибели юриста фонда Hermitage Capital в московском СИЗО в 2009 году. В Мосгорсуде сформирована коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. 5 августа начнется рассмотрение дела по существу. В Кирове майор милиции избил 6-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура России обнаружила многочисленные нарушения при эксплуатации водного транспорта. Российские правозащитники заявляют, что они встревожены инициативой главы МВД Рашида Нургалиева выяснить, что слушает, читает и смотрит молодежь в России, а также ввести ограничения в интернете. Правительство Франции подтвердило, что намерено экстрадировать в Панаму бывшего диктатора этой страны Мануэля Норьегу. В 1995 году суд Панамы заочно признал Норьегу виновным в политических убийствах и приговорил его к 20 годам тюрьмы. На азиатских и европейских фондовых биржах сегодня произошло снижение котировок акций вслед за резким падением основных индексов в США днем ранее. В сирийском городе Хама, где с субботы продолжается крупная армейская операция, сегодня были слышны сильные взрывы. В республике Гаити ждут приближения тропического урагана Эмили. В ряде районов проводится срочная эвакуация населения. Скончался выдающийся пианист, народный артист СССР Николай Петров. Ему было 68 лет. Прежде чем мы продолжим программу, я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами корреспондентов, текстами всех программ, с мнениями экспертов, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», онлайн-трансляциями, видеорепортажами, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и, например, с авторской страницей программы «Время Свобода», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил, что для успешной профилактики экстремизма необходимо разобраться в культурных предпочтениях молодежи. Глава МВД также предложил разработать комплекс мер для ограничения деятельности отдельных интернет-ресурсов, оговорившись, что важно при этом не ограничить свободу обмена информацией. Заявление и предложение министра, сделанные в Хабаровске на выездном совещании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму, в обществе встретили критично. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Заявление Рашида Нургалиева о том, что давно назрела ситуация, чтобы провести мониторинг в стране, узнать, кто что слушает, читает и смотрит, вызвали живой отклик у россиян. Выступая на заседании, глава МВД высказал мнение, что особое внимание при противодействии экстремизму необходимо уделять молодежной среде. Именно молодежь, сказал Нургалиев, цитирую, наиболее подвержена внешнему воздействию и влиянию, именно ее руками совершаются наиболее дерзкие и циничные преступления по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Конец цитаты. Рашид Нургалиев не в первый раз выражает беспокойство по поводу российской молодежи. Вот, к примеру, фрагмент его выступления в конце прошлого года.
От позиции подрастающего поколения в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть и темп продвижения России по пути демократических преобразований. А в условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
На этот раз министр еще посетовал, что в России забыли романсы, вальсы, все, что объединяло истоки и корни. И предложил внимательно изучить вопрос музыкальных пристрастий молодежи. Заместитель руководителя Московского бюро организации Human Rights Watch, правозащитница Татьяна Лакшина, говорит, что ей интересно было бы узнать о том, какую музыку слушают и что читают молодые россияне. Но можно ли с помощью этой информации бороться с экстремизмом?
Заявление, честно говоря, несколько абсурдно. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что ничего вредного в том, что предлагает господин Нургалиев, министр внутренних дел Российской Федерации, вроде бы и нет. С другой стороны, какая именно связь между пристрастием к романсам и вальсам и отсутствием экстремистских настроений в обществе, а тем более среди молодежи, в высшей степени непонятно. Конечно, определенные культурные пристрастия с политическими пристрастиями, они связаны. Но предположить, что вся проблема составит политической ангажированности искусства, было бы неверным.
Выступая в Хабаровске, глава МВД заявил также, что важную роль в профилактике и предупреждении экстремизма играют средства массовой информации, что сейчас средством организации экстремистских и даже террористических актов стал интернет. Нужен комплекс мер для ограничения деятельности отдельных интернет-ресурсов, заявил Нургалиев. Мы уже внесли изменения в федеральный закон о СМИ. Теперь в определенных случаях интернет-сайты будут относиться к средствам массовой информации, цитирует информационное агентство слова министра. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что закрывая интернет-ресурсы, содержание которых признано экстремистским, проблему не решить.
Нужно бороться с теми, кто экстремистские надписи пишет на заборах, а не с теми, кто строит забор. Борьба с экстремизмом в интернете ведется из рук вон плохо.
Глава МВД на совещании в Хабаровске сообщил, что в России на сегодняшний день действует около 7,5 тысяч экстремистских сайтов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Серию одиночных пикетов начинают сегодня напротив здания Московской мэрии активисты Левого фронта. Они готовятся ко Дню гнева, намеченному на 12 августа, и требуют освободить своих соратников Константина Косякина и Сергея Удальцова, которые были задержаны в Москве на Тверской улице в районе Триумфальной площади 31 июля и приговорены, соответственно, к 5 и к 15 суткам ареста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организаторы одиночных пикетов считают, что дела против Константина Косякина и Сергея Удальцова были сфальсифицированы, и главная цель ареста оппозиционеров – не допустить их участия в шествии в День гнева 12 августа. И Удальцов, и Косякин являются организаторами этого протестного движения. Координатор Левого фронта по Москве и Московской области Василий Кузьмин говорит, что ни арест организаторов, ни запрет московских властей на проведение шествия не помешают оппозиционерам провести День гнева.
Сергея Удальцова, это попытка сорвать День гнева, он является одним из организаторов. Но, тем не менее, также мы на пикете заявим, что День гнева состоится, несмотря на отсутствие одного из достаточно важных его организаторов. Как говорится, всех не пересажайте. Это тоже одна из причин, с которой оппозиция сегодня выходит к памятнику Юрия Долгорукова. Сергей Удальцов известен не только как активист Левого фронта, но как один из координаторов Московского совета движения людей с различных социальных движений, которые как раз составляют основу Дня гнева. Естественно, надеясь выбить одного из лидеров, власти здесь думают, что как-то День гнева пройдет менее успешно, тем более, что заявку на шествие нам уже не согласовали. Тем не менее, шествие в любом случае состоится.
Константин Косякин и Сергей Удальцов были задержаны 31 июля после акции «Стратегия-31». Удальцов был обвинен в организации шествия на основании показаний полицейских, которые утверждали, что у него громкий голос, часто выступает на митингах и шел по Тверской в окружении журналистов. Правозащитник Лев Пономарев считает, что методика московских властей по закручиванию гаек ни к чему хорошему не приведет.
Это репрессивное задержание. Я знаю, что Удальцов, когда его задерживали, он не участвовал ни в каком шествии. И он посидел на площади, потом направлялся в метро, чтобы поехать домой. А его задержали, как я и сам по себе знаю, задерживают наиболее заметных лиц. И думаю, что в данном случае ему дали 15 суток для того, чтобы он не участвовал в Дне гнева, как заявитель и как организатор. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, московские власти, выполняя бесспорно команду из Кремля, слишком большое рвение проявляют для того, чтобы запрещать какую-то митинговую активность. Все равно это рано или поздно кончится тем, что все равно взорвется. Я в этом абсолютно уверен. Вместо того, чтобы отрабатывать технологии взаимодействия с оппозицией, там, с гражданскими активистами, они закручивают гайки, и ни к чему хорошему это не приведет.
Активисты Левого фронта, которые проводят серию одиночных пикетов, не питают иллюзий по поводу реакции властей и готовы к задержаниям, сказал координатор Левого фронта по Москве и области Василий Кузьмин.
Во-первых, может быть использована тактика, что придут некие провокаторы из молодежных прокремлевских движений, как это было уже зимой, когда Косякин и прочие товарищи тоже отбывали административный арест. Может быть, милиция придерется просто к одному из лозунгов. Может быть, просто людей начнут задерживать сразу на подходе, ничего не предъявляя, как обычно это у нас и происходит. Поэтому мы, в принципе, готовы здесь столкнуться с неким противодействием со стороны органов, я думаю, которое, естественно, будет направляться свыше.
Сергей Удальцов отказался признать себя виновным и в знак протеста объявил голодовку до конца срока ареста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент США Барак Обама подписал законопроект об увеличении потолка госдолга США. Накануне, вслед за Конгрессом, этот документ поддержал и американский Сенат. Угроза технического дефолта Соединенных Штатов миновала, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Перед тем, как попасть на стол президенту, законопроект во вторник в полдень был утвержден в Сенате 74 голосами против 26. Это произошло за несколько часов до истечения крайнего срока действия нынешнего долгового предела США. Накануне законопроект с значительным перевесом голосов был принят Палатой представителей. Голосованию в Сенате предшествовали продолжительные утренние дебаты, во время которых многие республиканцы выражали озабоченность уступками, на которые пошли их лидеры, согласившись на сокращение финансирования Пентагона и отсутствие в документе ссылки на введение конституционной поправки о сбалансированном бюджете. В свою очередь, представители левого крыла демократов шокированы масштабами предстоящих сокращений внутренних расходов. Их также возмущает то, что партийному руководству и Белому дому не удалось настоять на немедленном повышении налогов на самых состоятельных американцев. Подводя черту под прениями в Сенате, глава республиканского меньшинства Митч МакКоннелл пытался развеять сомнения наиболее консервативных однопартийцев. Этот законопроект не решает проблемы, но он, по крайней мере, вынуждает вашингтонских политиков признать ее наличие, выводит нас на путь оздоровления экономики. Мы еще далеки от результата с точки зрения восстановления платежного баланса страны, но абсолютно не приходится сомневаться в том, что мы изменили ход дебатов и пошли в верном направлении. Это произошло потому, что этого требовал американский народ. В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид дал понять, что хотя демократам не удалось добиться лишения богатых сограждан налоговых льгот, эта тема станет одной из основных при дальнейшей доработке концепции фискальной реформы. Американский народ не в восторге от того, что нам не удалось добиться роста налоговых поступлений в казну. Огромное большинство демократов, независимых и республиканцев полагают, что достигнутый нами компромисс несправедлив, учитывая недостаточный вклад со стороны самых богатых. Основное бремя по выполнению законопроекта ляжет на средний класс и малоимущих. Мой друг Митч МакКоннелл настаивает на том, чтобы не вводить новые налоги. Но если эта теория верна, то огромные налоговые послабления за 8 лет правления президента Буша, по идее, должны были оставить нам экономическое процветание. Однако они не помогли нашей экономике. Гарри Рид признал, что, принимая законопроект, ни та, ни другая сторона не получает целиком то, чего добивалась. Но большинство сенаторов хорошо осознали ситуацию, в которой оказалась страна, а также альтернативы, которые ей грозили в случае непринятия законопроекта. Перед утверждением принятого Сенатом законопроекта президент Обама назвал его первым шагом к тому моменту, когда страна будет жить посредством. Это для нас только первый шаг. Данный компромисс требует совместной работы обеих партий над более основательным планом по сокращению бюджетного дефицита, что важно для долгосрочного успеха нашей экономики. Законопроект повышает потолок заимствований в несколько этапов и предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета примерно на 2 триллиона 100 миллиардов долларов в предстоящие 10 лет. В соответствии с планом будет создан специальный двухпартийный сенатский комитет, который представит Конгрессу рекомендации относительно источников большей части этой суммы. Будет ли это сокращение расходов или повышение налоговых поступлений? Если к декабрю эти рекомендации не будут приняты, тогда автоматически начнут сокращаться правительственные ассигнования по всем направлениям. Многие американские аналитики считают принятие законопроекта о повышении потолка заимствований сигналом явно выраженного сдвига в фискальной политике американского правительства от гигантских трат последних лет на стимулирование экономики и военные кампании к затягиванию поясов. Как заметил во время дебатов сенатор-республиканец Лэмор Александр, давайте зарубим себе на носу. Речь идет о перемене модели нашего поведения от повсеместного разбазаривания денег к тотальному сокращению расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак отверг все обвинения, выдвинутые против его и его сыновей на начавшемся сегодня под Каиром судебном процессе. Мубараку прежде всего инкриминируется причастность к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. В случае вынесения обвинительного приговора экс-президенту грозит смертная казнь. Адвокат матери Сергея Магнитского заявил о подлоге со стороны следователей, ведущих дело о гибели юриста фонда Heritage Capital в московском СИЗО в 2009 году. В Московском городском суде сформирована коллегия присяжных. На процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова 5 августа начнется рассмотрение дела по существу. Российские правозащитники заявляют, что встревожены инициативой главы МВД Рашида Нургалиева выяснить, что слушает, читает и смотрит молодежь в России. Генеральная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения при эксплуатации водного транспорта. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает незаконным отказ московских властей согласовать акцию «День гнева» 12 августа. Правительство Франции подтвердило, что намерено экстрадировать в Панаму бывшего диктатора этой страны Мануэля Нарьегу. В 1995 году суд Панамы заочно признал Нарьегу виновным в политических убийствах и приговорил его к 20 годам тюрьмы. На азиатских и европейских фондовых биржах сегодня произошло снижение котировок акций вслед за резким падением основных индексов США днем ранее. В сирийском городе Хама, где с субботы продолжается крупная армейская операция, сегодня были слышны сильные взрывы. В республике Гаити ждут приближения тропического урагана Эмили. В ряде районов проводится срочная эвакуация населения. В Кирове майор полиции избил 6-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело. Скончался выдающийся пианист, народный артист СССР Николай Петров. Ему было 68 лет. Продолжим «Время свободы». Как я уже сказал, в Каире в среду открылся судебный процесс над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком и его ближайшими сотрудниками, среди которых двое сыновей бывшего национального лидера. Подсудимые обвиняются в организации или причастности к массовым убийствам сограждан в начале этого года, а также в злоупотреблениях властью, превышении должностных полномочий и коррупции в крупных масштабах. В результате многодневных массовых волнений, в ходе которых погибли около 850 человек, в феврале этого года Мубарак был отстранен от власти. Рассказывает мой коллега Андрей Шарый.
Судебный процесс проходит в здании полицейской академии, еще в начале этого года носившей имя бывшего президента Египта. Выбор места для суда эксперты объясняют двумя обстоятельствами. Удаленностью от центра города, что уменьшает вероятность влияния толпы на ход заседаний, и наличием огромного зала, в котором разместилась судебная коллегия, другие участники процесса и более полутысячи зрителей. В публике родственники и знакомые погибших в ходе массовых волнений в Каире и других городах Египта. Наблюдатели обращают внимание на несколько театрализованный характер судебного заседания. Его участники говорят в микрофон, а зрители следят за происходящим из устроенного амфитеатром зала, словно глядя на сцену. Открывая процесс, председатель коллегии судей, специалист Каирского уголовного суда Ахмед Рифат, сказал, пытаясь успокоить страсти.
Цивилизованность египетского народа требует от нас спокойствия в стране, в городе и в зале заседаний, чтобы быть уверенным, миссия суда будет выполнена полностью и с достоинством, согласно воле Аллаха и нашим чаяниям. Здесь творится правосудие.
Государственная газета «Аль-Ахрам» называет Ахмеда Рифата одним из лучших юристов страны, который при бывшем авторитарном режиме смог сохранить профессиональную независимость от власти. Новое правительство Египта придает суду над Мубараком огромное значение и не скрывает политической важности процесса для развития ситуации в крупнейшем государстве арабского мира. И западные, и российские наблюдатели в этой связи обращают внимание на то, что юстиция, вполне вероятно, используется властями Египта и для решения политических задач. Говорит московский востоковед, руководитель Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александр Шумилин.
Это мероприятие чисто политического характера, которое призвано оказать воздействие на общественное мнение с тем, чтобы его успокоить. Наблюдатели дают себе отчет в том, что общественное мнение – это расколото. Уже нет той мощной волны, которая, собственно, и смела Хосни Мубарака в феврале. У него появилось немало сторонников и по причине разочарования в происходящем в самой стране немалая часть людей начали проявлять симпатии Хосни Мубараку как к человеку, который пребывает сейчас в весьма плачевном состоянии. Важно подчеркнуть, что процесс, несомненно, политический, во-вторых, демонстративный, поучительный и с единственной целью успокоить общественное мнение, предотвратить новые взрывы, как это непременно произошло бы в случае отсутствия этого процесса. Собственно, организаторы этого процесса не скрывают этих обстоятельств. Есть опубликованные расшифровки переговоров руководителей армейских с рядом лидеров стран арабской монархии, когда египтяне прямо говорили в ответ на просьбу арабских монархов не устраивать этого судилища, что оно необходимо в минимальных формах, тем, чтобы предотвратить взрывы.
Открытие судебного процесса сопровождается беспрецедентными даже по египетским параметрам мерами безопасности, введенными в ключевых районах Каира. Как сообщают аккредитованные в Египте иностранные журналисты, пулеметчик дежурит даже в рабочем зале здания Международного пресс-центра. В самом здании полицейской академии около 3000 вооруженных солдат и полицейских. С утра у ворот полицейской академии собрались группы экзальтированных сторонников и противников свергнутого президента. Восьмидесятитрёхлетнего Хосни Мубарака доставили в зал суда на вертолете Шарм-аль-Шейха, где бывший президент проходит курс лечения от многочисленных тяжелых болезней сердца. Адвокаты подсудимого, сетующие на то, что им не была предоставлена возможность толком ознакомиться с тысячестраничными материалами обвинения, возражали против личного участия Мубарака в слушаниях. Однако их ходатайства о переносе или изменении процедуры процесса были отклонены. Судя по телевизионной картинке, лежащей на больничной каталке Мубарак временами с трудом осознает, что с ним происходит. Однако на главный вопрос о признании вины в инкриминируемых деяниях последовал четкий отрицательный ответ. Другие обвиняемые, облаченные в белые робы, участвуют в процессе, находясь в огромной клети, забранной двумя рядами решетки и густой проволочной сеткой. Это, в частности, сыновья Мубарака Алаа и Гамаль и бывший министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адли. Ожидают, что судья попытается объединить обвинения против всех подсудимых в рамках общего уголовного процесса, чему, вероятно, будут препятствовать адвокаты. По самой тяжелой статье Мубарака и, как дает основание полагать характер заявления прокуратуры, бывшего министра внутренних дел может ожидать высшая мера наказания. Министр Аль-Адли, кстати, уже осужден по другому уголовному делу на 12 лет тюремного заключения. Он обвинялся в отмывании денег и извлечении незаконной прибыли. Независимые эксперты отмечают, что обвинение в убийстве манифестантов труднодоказуемое. В Каире в первые месяцы этого года царила неразбериха, огонь по демонстрантам вели не солдаты или полицейские, а, вероятно, переодетые в гражданское специальные агенты. Найти этих неустановленных лиц, обнаружить письменные приказы бывшего президента или министра о проведении массовых репрессий или предоставить убедительные подтверждения устных приказов такого рода – главная задача прокуратуры. Еще и поэтому востоковед Александр Шумилин предполагает, учитывая непростую расстановку сил в египетской политике, максимально сурового приговора на процессе против Мубарака не последует.
Я исключаю ситуацию отсутствия определенных контактов Мубарака, да, с нынешним руководством армейской верхушки. В моем понимании здесь есть определенная договоренность и определенное, так сказать, тайное почтение нынешние правители Египта ему выказывают. Никто не собирается с ним разделываться. Речь идет об определенном политическом мероприятии, не более того.
Хусни Мубарак, возглавлявший Египет более 30 лет, был отстранен от власти 11 февраля этого года после яростной кампании гражданского протеста, центром которой стала Каирская площадь Аль-Тахрир. В апреле ушедший в отставку президент был арестован и с той поры находится в больнице. Андрей Шарый, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Новым послом Великобритании в Российской Федерации назначен Тим Берроу. О приоритетных задачах, стоящих перед новым послом в ситуации довольно прохладных отношений между Лондоном и Москвой, корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила рассказать бывшего посла Великобритании в России сэра Эндрю Вуда.
Тим Берроу – карьерный дипломат. Он приступит к своим обязанностям в ноябре этого года и сменит нынешнего британского посла в Москве Энн Прингл. В настоящее время Берроу занимает пост представителя Великобритании в Европейском Союзе, а до этого, в 2006-2008 годах, был британским послом в Украине. В начале 90-х годов Тим Бэрроу служил в британском посольстве в Москве в ранге второго секретаря, после чего возглавил русский отдел британского министерства иностранных дел. Так что новый посол хорошо знает страну назначения и говорит по-русски. Узнав о предстоящей работе в Москве, Тим Бэрроу сказал: «Мне очень приятно вернуться в Россию. У меня сохранились хорошие воспоминания о работе в Москве в начале 90-х, и я с нетерпением жду возвращения в эту огромную и динамичную страну, чтобы продолжить работу по дальнейшему развитию отношений между двумя странами». О приоритетных задачах, стоящих перед новым британским послом в России, в интервью «Радио Свобода» говорит сэр Эндрю Вуд, бывший посол Великобритании в Российской Федерации в 1995-2000 годах.
Задачи эти мало отличаются от задач, стоящих перед любым новым послом. Первая из них – попытаться понять природу страны, в которой оказался, в данном случае Россию. Это достигается с помощью знакомства с самыми разными слоями населения, что дает возможность относительно объективно судить о стране и о том, что в ней происходит. Вторая его задача или долг – контакты с руководством страны и обсуждение насущных проблем российско-британских отношений, а также выяснение того, насколько адекватны эти проблемы понимаются российским правительством и российским обществом. Тим Бэрроу служил в России до моего назначения в Москву, но мне известно, что он очень талантливый дипломат с огромным опытом работы как в Европейском Союзе, так и в России. Его опыт посла на Украине также может ему очень помочь в работе в Москве. Ему посчастливилось сменить в России очень эффективного посла Энн Прингл, кстати, моего близкого друга, так что у него будет прекрасный задел для начала работы.
Сэр Эндрю, как вы оцениваете нынешние российско-британские отношения?
Отношения между нашими правительствами я бы не назвал очень хорошими, но отношения между нашими обществами мне представляются очень продуктивными. Достаточно взглянуть на то, сколько русских сейчас проживает и учится в Великобритании, насколько успешно развиваются наши экономические отношения, посмотреть на растущий интерес британцев к России и оценить эти отношения положительно. Конечно, отношения между правительствами важны, но, на мой взгляд, намного важнее отношения между людьми. Что касается дела Литвиненко, все еще омрачающего наши отношения, то здесь все предельно просто. Нам не нравится, когда на наших улицах убивают людей, и нам не дают возможности понять, кто это сделал.
В России и Британии надеются, что визит Дэвида Кэмерона в Москву, запланированный на сентябрь, откроет новую страницу в российско-британских отношениях и решит многие нерешенные проблемы в отношениях между Лондоном и Москвой. Чего можно ожидать от этого визита?
Думаю, что этот визит – прекрасная возможность пересмотреть отношения между двумя странами. Премьер-министр наверняка сделает акцент на экономических связях и попытается облегчить положение работающих в России британских бизнесменов и инвесторов. В равной мере это коснется и российских компаний, работающих в Британии. Наверняка будет обсуждаться и дело Литвиненко. Это важная проблема. Не думаю, что нас ждет что-либо более драматичное, чем это.
Что, на ваш взгляд, нужно сделать для потепления прохладных российско-британских отношений?
Если нынешние российско-британские отношения остаются прохладными, то следует прежде всего понять, в чем здесь дело. Более всего, как мне кажется, Москву раздражает предоставление Британии политического убежища преследуемым на родине российским беженцам. Здесь важно понять различия функционирования наших правовых систем. Непонимание этого зачастую вызывает недоразумение. Многие проблемы можно было бы решить на персональном уровне. У многих россиян в правительственных кругах дети учатся в Британии, у многих здесь есть дома. Это могло бы стать основой доверительных закулисных переговоров. Не думаю, что российско-британские отношения в основе своей непоправимо плохи.
Говорил бывший посол Великобритании в России сэр Эндрю Вуд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак отверг все обвинения, выдвинутые против него на начавшемся сегодня под Каиром судебном процессе. Мубараку прежде всего инкриминируется причастность к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. Ему грозит смертная казнь. Скончался выдающийся пианист, народный артист СССР Николай Петров. Ему было 68 лет. В Кирове майор полиции избил 6-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело. Адвокат матери Сергея Магнитского заявил о подлоге со стороны следователей, ведущих дело о гибели юриста фонда Hermitage Capital в московском СИЗО в 2009 году. В Мосгорсуде сформирована коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. 5 августа начнется рассмотрение дела по существу. Правительство Франции подтвердило, что намерено экстрадировать в Панаму бывшего диктатора этой страны Мануэля Норьегу. В 1995 году суд Панамы заочно признал Норьегу виновным в политических убийствах и приговорил его к 20 годам тюрьмы. На азиатских и европейских фондовых биржах сегодня произошло снижение котировок акций вслед за резким падением основных индексов в США днем ранее. В сирийском городе Хама, где с субботы продолжается крупная армейская операция, сегодня были слышны сильные взрывы. В республике Гаити ждут приближения тропического урагана Эмили. В ряде районов проводится срочная эвакуация населения. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает незаконным отказ московских властей согласовать акцию «День гнева» 12 августа. Российские правозащитники заявили, что встревожены инициативой главы МВД Рашида Нургалиева, который хочет выяснить, что слушает, читает и смотрит молодежь в России, а также ввести ограничения в интернете.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Московский театр на Малой Бронной одним из первых в российской столице открыл новый сезон. В его планах «Коломбо», «Жана Ануя», «Тартюф Мольера», «Шекспировская буря», «Кукольный дом Ибсена» и «Разбойники Шиллера». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Приветствуя коллектив театра на традиционном сборе труппы, Сергей Голомазов сказал:
«Минувший сезон и лето превратили наш театр что-то в подобие яслей. У нас аж четверо младенцев».
Речь, как выяснилось, шла не о том, что в театр зачислено несколько выпускников ГИТИСа и Института имени Щукина, а о том, что у артистов народились дети. Сергей Голомазов подарил родителям по букету, упаковке памперсов и сказал: «Почти у всех родились девочки, значит, театральной войны не будет».
Ну, вот я возглавляю театр уже 4 года, и надо сказать, что у нас, слава богу, не возникло революционной ситуации, и к нам еще дружно продолжает ходить публика. Нам удалось прожить этот сезон без острых, непримиримых, разрушающих коллектив и его творческое здоровье внутренних конфликтов. Хорошо бы и в дальнейшем все возникающие творческие и производственные проблемы решать в рамках известной цивилизованной и профессиональной этики.
Малая Бронная в прошлом сезоне чуть не стала жертвой войны в театре имени Маяковского, потому что чиновники Департамента культуры не придумали ничего лучшего, как перебросить на место ушедшего Сергея Арцебашева Сергея Голомазова. По счастью, Голомазов от этого предложения отказался, и свой 66-й сезон театр на Малой Бронной начал под его руководством. Осенью спектаклем «Палата номер 6» – это дипломная работа курса Голомазова – откроется студия-мастерская на Бронной. Затем Екатерина Гранитова представит здесь «Белку» по повести Анатолия Кирова. Играть мастерская будет на большой сцене по понедельникам.
Я особенно хочу подчеркнуть, что это не отдельный проект, а именно часть жизни театра на Малой Бронной. Мы готовы к любым переговорам, идеям, безумствам и всему, что интересно. Идея Молодой Бронной, помимо, собственно, молодежного эксперимента, это еще некий мост между днем завтрашним и днем нынешним.
Афишу Малой Бронной пополнят «Коломбо» Жана Ануя в постановке Александра Назарова, «Тартюф Мольера» в режиссуре Павла Сафонова с Виктором Сухоруковым в главной роли, «Кукольный дом Ибсена» и «Разбойников Шиллера» поставит художественный руководитель театра Сергей Голомазов. И еще в планах «Шекспировская буря» роль Проспера сыграет Лев Дуров.
Это не моя инициатива, это инициатива режиссера Древолева, который предложил мне вместе с ним ставить эту пьесу. и предложим играть из «Просфера». По горячке я за это взялся, но это дело очень трудное. С одной стороны, пьеса очень простая, она сказка. И сюжет пустяковый. Человека когда-то предали, когда сильно очень обидели, обрекли даже на смерть вместе с дочкой. Кто-то выручил, а потом решил отомстить своим обидчикам. А когда имел такую возможность, вдруг неожиданно решил, что нет, мщение ничего не приносит, кроме очередного мщения, кроме зла, и лучше прийти к гармонии. И всех прощает. А дело в том, что он некий Леонардо да Винчи. Как в свое время Леонардо да Винчи достиг каких-то высот в науке и в величайших познаниях, каких-то высот совершенно непонятных. Он изобрел летательный аппарат и подводную лодку. Он был великим скульптором, великим художником. И вот Проспера он тоже преуспел и достиг вот таких вот высот. И ему стало подвластно все. И стихия, все что угодно стало подвластно. Но это вообще очень опасное дело. Мы вот знаем по истории нашего академика Сахарова, когда он изобрел водородную бомбу, а потом стал диссидентом. А вот как это? А потому что он понял, что он думал, что он во благо человеку. Оказалось, что это благо может обернуться и в гибели человека, человечества даже. И тогда человек спохватывается и начинает раскручивать в обратную сторону. Для меня вот это вот два примера, Леонардо да Винчи и академик Сахаров, вот моя опора вот для этой роли. Ну, ведь гениев сыграть невозможно. Я ведь играл и Толстого, и Микояна, и кого угодно играл. Но как можно сыграть Толстого? Можно сыграть человека живого. Жизнь и творчество – это вещи разные. Так что, вот понимаете, вот придется пройти через это. Что получится, честно, не знаю.
Это был Лев Дуров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент США Барак Обама подписал закон о повышении лимита госдолга, принятый накануне Сенатом, сняв таким образом вероятность объявления Соединенными Штатами технического дефолта. Одним из главных участников противостояния республиканцев и демократов в этой истории стало так называемое «движение чаепития» – крайне консервативное крыло республиканской партии. Какую роль движение в итоге сыграло в этой истории, как его оценивают американцы? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Для негодующих оппонентов члены движения сравнимы с талибаном или террористами, взявшими страну в заложники во время переговоров о повышении долгов. Фраза, согласно нескольким источникам, сказанная вице-президентом Байденом во время закрытого совещания в узком кругу однопартийцев. Раздраженный негибкостью переговорной позиции своих консервативных соратников по партии, сенатор Джон Маккейн заклеймил их ярлыком «хоббиты» из сочинений Толкина. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, один из ветеранов Конгресса, сторонник компромиссов, заверил несгибаемое меньшинство, что именно они одержали верх в важных дебатах, что отныне, по его словам, Вашингтон не сможет действовать по-старому. Политики не смогут вводить страну в новые долги, не отчитавшись перед американцами, не проведя дебаты, подобные нынешним. Эти оценки – удивительное признание роли политического движения, возникшего спонтанно всего около 2 лет назад. Под лозунгами нейтрализации планов демократической партии, одобрившей вопреки яростному сопротивлению республиканцев дорогостоящую реформу системы медицинского страхования, выкупившей обанкротившиеся автомобильные концерны, бросившей сотни миллиардов долларов на поддержку банковской системы и стимулирование экономики. Рождение движения чаепития было импульсивной реакцией части общества на беспрецедентные действия правительства. Годом позже консервативные кандидаты взяли верх на промежуточных выборах в Палату представителей. Всего через 7 месяцев после их прихода в Конгресс, во время дебатов о подъеме долгового лимита, они потрясли американский политический истеблишмент, заявив о том, что они намерены выполнить мандат, полученный им избирателями с точностью до запятой. То есть не дать повысить налоги и заставить правительство снизить расходы. Места для компромисса они не оставили. Политологи расходятся сейчас в трактовке значения феномена чаепития, как и того, как к этому феномену относится большинство американцев. Евгений Аронов взял интервью у 2 известных американских экспертов. рассказать об основных характеристиках движения чаепития, я попросил Карлин Боуман, социолога из Института American Enterprise. Депутаты движения чаепития представляют разные регионы страны, больше всего их от юга и запада, меньше всего от северо-востока, сообщил вашингтонский эксперт. По оценкам Боуман, около 30% американцев поддерживают движение чаепития, примерно столько же называют себя его противниками, 40% респондентов относятся к нему индифферентно. Столь большое число неопределившихся, полагает Боуман, доказывает, что американцы в массе своей не доверяют ярлыкам, которые вешают на движение чаепития его радикальные оппоненты, окрестившие чаевников американским талибаном. Члены движения чаепития – это преимущественно белые американцы с сравнительно высоким уровнем образования. В социальных вопросах они настроены консервативно, но эти вопросы для них вторичны. Главный их интерес – это экономика. А вот как характеризует движение чаепития сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Движение чаепития – это нормальное общественное движение, принимающее все правила, по которым работают в демократии электоральные и парламентские процессы. Радикальные элементы, поначалу примкнувшие к движению, были быстро вытеснены из него или отодвинуты на задний план. Я не вижу ничего во взглядах или действиях членов движения, что позволило бы отнести их к экстремистам. Под давлением депутатов от движения чаепития спикеру Палаты представителей республиканцу Джону Бейнеру пришлось дважды отказываться от компромиссных договоренностей с демократами по повышению лимита госдолга. И тем не менее, в последний решающий момент более 40 из 70 членов фракции проголосовали вместе со своим лидером, добившись от него и от демократов максимальных возможных уступок. Они заблокировали первые два компромиссных соглашения, которые представил им Бейнер, это верно. Но когда на кон оказалась поставлена репутация страны, они нашли в себе силы частично поступиться принципами и продемонстрировали готовность к компромиссу, в которой, кстати, им отказывали их политические соперники. На мой взгляд, это абсолютно нормальное поведение людей, одновременно принципиальных и политически ответственных, заявляет Джон Сэмплс из Института Катона. При голосовании резолюции по повышению предела госдолга движение чаепития раскололось в первый раз за полгода работы нынешней сессии Конгресса. Обозреватели не берутся гадать, одинарное ли это событие или оно предвещает перманентный раскол. Даже если фракция сохранится, далеко не ясно, сумеет ли она трансформироваться в постоянно действующую политическую силу, которая станет доминантной в республиканской партии. Грядущие баталии по поводу бюджета, а также реформы важнейших социальных программ, пенсионной и медицинской, должны дать ответ на этот вопрос.
У микрофона «Радио Свобода» был корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – Всероссийский съезд таксистов, который проходит сегодня в Москве, и намеченная на завтра всероссийская же акция против роста цен на топливо. Вас ждут и другие темы, все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Магнитского. Врачей пытаются оправдать.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Зачем бизнесмены пишут открытые письма?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Когда и почему обидно за державу?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.